«Не ваше дело, господа солдаты», —
процедил он.
«Мы сами управимся, а вам лучше бы ступать себе и доложить командиру, что обитатели Бирт не нуждаются в помощи».
«Правду сказать, я подумывал об этом. Но видишь ли, староста, может случиться и так, что я вернусь сюда со своей ротой через год-другой и застану только пустые избы, затопленные лодки и груды костей. И до конца жизни стану сомневаться, моя в том вина или нет». Кеннету казалось, что при этих словах Чернобородый вздрогнул и приоткрыл рот.
«А потому сделаем иначе. Сперва послушаем одного из моих следопытов, а потом я решу, что и к чему». «Нет, ни слова, староста. При виде трупа у меня и моих людей чешутся руки схватиться за мечи, так что лучше было бы, чтобы ничего нас не расстраивало, пока станем слушать».
«Говори, волк».
Солдат медленно вышел вперед.
«Стал быть, вот как, господин лейтенант». Начал он. «Тот вон, наш труп, выбежал из дверей дома нынче в ночи, каких-то 3 часа назад, перепрыгивая через 2 ступени. Потом остановился и обернулся в сторону дома. Волк быстрым шагом подошел к телу и встал рядом. Глянул вверх, и тогда что-то прыгнуло на него с крыши. Я знаю, что тут почти 20 футов, но это не невозможно, потому что это что-то прыгало с высоты 3 мужиков и, возможно, взяло разбег».
Кеннет кивнул.
«Я сказал, чтобы ты молчал, староста», — рявкнул он, видя, что Седой открывает рот. «Ты, волк, говоришь, что это невозможно для человека, но...»
Следопыт кивнул.
«Не обязательно. Я знавал нескольких, кто сумел бы провернуть такую штуку. Но потом он присел у тела. Это нечто убило его одним ударом, и я не имею в виду разодранное горло, потому что он умер еще до того, как упал. Убийца ударил его в шею с такой силой, что разбил гортань и сломал позвоночник, а после... Но здесь у меня небольшая проблема, потому что сперва он оттолкнулся от трупа и прыгнул в сторону забора, а это уже почти 30 футов. По крайней мере, я не вижу, чтобы он хоть где-то касался земли, а ведь ежели он не летал, то иначе быть не могло».
Волк двинулся к забору и через миг дотронулся до его верха.
«Приземлился он здесь. Вцепился в забор руками и подтянулся вверх. Посмотрите».
Кеннет подошел поближе. На заборе, почти невидимые на фоне темного дерева, виднелись несколько черных пятен.
4 пальца вверх, большой палец здесь.
Кейв указывал по очереди.
«Правая рука. Судя по размерам, взрослый мужчина. Левая рука не измазана кровью. Приземляясь, стопами ударил ниже.
Отсюда это вмятина в дереве». Следы на досках были почти не видны.
«Говоришь, правая рука измазана кровью? Это значит что? Убил его ударом обнаженной руки?»
«Обнаженной или в какой-то перчатке. Горло разорвано, но не перерезано».
«И что потом?»
«Не видно, чтобы он сходил на землю. Полагаю, взобрался на забор и верхом пошел в сторону суши. Там в конце есть след, будто нечто тяжелое оттолкнулось от крайних досок и прыгнуло далеко вперед. Но при таком свете я не смогу отыскать остальные следы. Нужно подождать, пока солнце взойдет повыше».
Кеннет мгновение переваривал информацию.
«Но зачем он прыгал, Кейв? Вот в чем вопрос. Как думаешь, зачем, когда убил его, играл в акробата?»
Волк усмехнулся слегка.
«Может, я покажусь глупцом, господин лейтенант, но у него...» — указал он на труп. «Мокрые сапоги и носки, но остальную часть тела он намочил только на спине, после того, как упал. Полагаю, что на дворе тогда было 3 пальца воды. Наверняка его залила волна, которую мы слышали, и сразу после ее прихода он вышел наружу. Думаю, убийца, кем бы он ни был, очень не хотел промокнуть. Не знаю только, что за демон убивает голыми руками, скачет на несколько десятков футов и бережется воды. Лучше б нам убраться отсюда и вернуться в компании какого-то мага».
«Магия. Кейв, почему мне кажется, что именно они — причина всех наших бед? Вызывать их — это как сикать в речку, чтобы сдержать наводнение».
Кеннет кисло улыбнулся и глянул на рыбаков.
«Ну, если подумать, возможно, это и не такая уж плохая идея. Правда, в 6-м полку лишь 2 чародеев, но, полагаю, если не справятся они, та или другая гильдия заинтересуется этим созданием. Потому что его прыжки смердят магией за милю. Скольких людей здесь он убил? А, староста, скольких вы уже бросили в озеро с камнями на ногах? И почему его охраняете?»
Староста только наклонил голову и сжал кулаки.
Дышал яростно, но было понятно, что не скажет ничего, по крайней мере, пока не учует вонь собственных подгоревших пяток.
«Хорошо. Вы, — офицер указал на рыбаков, — возвращайтесь к себе, и пусть никто, повторяю, не выходит из изб. Мы спустим псов и не отвечаем, ежели они кого-то покусают. Мы осмотримся по окрестностям, а потом я задам тебе, староста, как самой важной персоне в селе, несколько вопросов. Понимаешь?» Ответом был хмурый кивок и нечто, что сошло бы за едва скрытую улыбку. Кеннет заметил это и сказал: «А чтобы никому не пришло в голову сбежать озером, несколько моих людей возьмут лодки, станут плавать вдоль деревни». Он показал на оружие солдат. «Такой арбалет бьет на 300 ярдов, потому не советую и пытаться. Впрочем, если мы увидим хотя бы одну лодку, я прикажу продырявить днище всем остальным, без исключений. Ясно?» Улыбка погасла. «А теперь убирайся отсюда. И лучше, чтобы следующая байка, которую ты мне расскажешь, оказалась действительно хорошей».
Уже увидев приближающийся к селу отряд, Андрел знал, что дело усложнилось. Если б еще не эти псы, которые безошибочно, словно по ниточке, привели солдат к дому, где погиб рыбак. Так нет ведь. Если уж проблемы, то в полный рост. Теперь они наблюдали за стражниками, которые, отослав старосту домой, принялись внимательно, подробно осматривать окрестности. Несколько из них прохаживались вдоль длинного внешнего забора. Другие сели в лодки и отплыли на озеро, но большая часть отряда принялась вынюхивать, причем почти буквально. Псы под надзором проводников искали вокруг хоть какие-нибудь следы. Он скрежетал зубами, когда пару раз такая вот группка приближалась к их укрытию. Жалел теперь, что разделил дружину. В случае стычки 8 человек имели бы больше шансов. К счастью, всякий раз псы обходили их стороной. Чары действовали безупречно. За неполные пару часов отряд обыскал местность вокруг селения. Андреллу пришлось признать, что офицер, командующий 6-й ротой, хорошо знал свою работу. Все его люди приставлены к делу, никто не терял времени, одни следили за селом, другие прочесывали окрестности, и одновременно не менее десятка солдат с оружием в руках стояли подле командира, готовые к схватке. Каждая из меньших групп, состоящих из пса и 2-3 солдат, постоянно находилась в поле зрения по крайней мере 2 других. Даже он со своими людьми не рискнул бы тайно напасть на эту роту. Горная стража прославилась не из-за платных музыкантишек по корчмам. Через 2 часа солдаты начали возвращаться, коротко рапортовать и занимать место вокруг командира. И снова без единого лишнего движения. Были хороши, действительно хороши. Он нашел. Дыра в земле, укрытая меж 2 валунов, в самый раз, чтобы втиснуться, сжаться и поспать. Можно было пройти рядом и не заметить ее. Он следил за чужаком с того момента, как тот покинул село. Когда пришелец убивал, скакал, сражался, то был словно двигающийся по миру комок мрака. Пространство выгибалось вокруг него, местные духи прыскали во все стороны. «Те притаившиеся чародеи», — ощерился он, — «не нашли бы его, пока он не встал за их спиной и не взвыл. Кто они были? Из гильдии? Но гильдия выслала бы мастера, а не второстепенного адепта». Он имел подозрение, и оно медленно превращалось в уверенность. Позже он ими займется. Приближаясь к норе, в которой скорчился чужак, он освободил большинство духов. Те сплели вокруг него силу, бичи, готовые хлестать льдом либо огнем, крушить скалы. Несколько самых сильных щерили призрачные зубы, рвались в бой. Пора заканчивать. Когда он встал над щелью, убийца поднял голову. Его гигантские лапы разжались и снова стиснулись в кулаки. Потом он поднял 2-ю голову и улыбнулся. Они действовали быстро и умело. Отчеты были почти одинаковы, никаких следов. Но псы вели себя странно, порой брали след, чтобы через миг его потерять. В иных местах вставали как вкопанные и не желали двигаться вперед или ворчали, явно готовясь к бою, хотя на 100 шагов вокруг не было живой души. Одного этого хватало, чтобы людям передалась их нервозность. Больше всего они узнали от волка. «Я нашел место, где он соскочил с забора, господин лейтенант», — доложил тот коротко. «Ну и?» «Он сделал несколько шагов. Сказал бы, что на нем меньше 5 футов роста, а весит он не больше 100-110 фунтов. Мелкота какая-то. Делает маленькие шаги и хромает на левую ногу». «Человек? Ахер? Кто-то зачарованный или нечто, вылезшее сюда из-за мрака?» Кейв покачал головой. «Не знаю, господин лейтенант. Сперва он двигался как человек, потом прыгнул и приземлился на четвереньки. И дальше пошел так вот. На ладонях и стопах, но не как человек, что изображает зверя. Человек, идущий на четвереньках, по-другому распределяет вес тела. Ему неудобно. А здесь, я бы сказал, что для него этот способ передвижения совершенно естественен. Шел прыжками, и я думаю, что так вот мчась, он с легкостью догнал бы бегущего мужчину. А потом прыгнул снова и приземлился на той широкой плоской скале за селом. И там даже я следа не найду. А псы? Сутся, едва только я отыщу их вслед. Не хотят идти. Ладно, а теперь пошли, я тебе кое-что покажу». Кеннет провел его в дом, перед которым лежало тело, и указал на кучку вещей, которые они обнаружили в одном из сундуков. В сундуке с двойным дном. Стеклянные кулоны странной формы, кусочки горного хрусталя, оправленные в золото, наконечники стрел и копий, необычные инкрустированные топорики, кремневые ножи с рукоятями, обернутыми золотой или серебряной проволокой. Даже странно, что местные не сняли золото и не выбросили острия. Браслеты и ожерелья из самородка в холодной ковке смешивались с зубными накладками, которые использовали великие воины Акхери. Также они нашли порядком человеческих украшений и оружия. Полуистлевшие ножны меча с опалами и позолоченные умбоны от щита. Прочее, кучка обломков, относительно которых нашедший, похоже, не смог определиться, бесполезны ли они или тоже обладают какой-то ценностью. На первый взгляд, одного собранного здесь золота хватило бы на месячное жалование их роты. Волк взял в руки несколько предметов. Один маленький кулон с примитивной фигуркой медведя сразу отложил в сторону, непроизвольно оттирая ладони о штаны.